Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова, и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Глеб Глебович Глинка, учредитель благотворительного фонда «Доктор Лиза», Александр Владимирович Бондарев, заместитель генерального директора киностудии «Кит», продюсер фильма «Доктор Лиза», который выходит в прокат 22 октября, и об этой картине, о том, что связано с ее созданием, о жизни самой Елизаветы Петровны Глинки мы сегодня говорим. Елизавета Глинка, доктор Лиза, выдающийся врач, филантроп, наша современница, она, как я думаю, в общем, все наши слушатели знают историю ее жизни и ту невероятную работу, которую она развернула в России, и историю ее трагической гибели. И то, что сейчас есть благотворительный фонд «Доктор Лиза», вот как раз Глеб Глебович имеет к нему самое прямое отношение, и руководитель этого фонда Наталья Авилова, один из частых гостей у нас в эфире. И спасибо огромное вам за то, что вы продолжаете эту работу. Ну, а мы по мере сил, как вот можем, пытаемся участвовать, поддерживать и так далее. Вы знаете, когда речь идет об этом фильме, я повторюсь, я его не видела, но вот определение, данное ему кинокритиками, зрительское кино, как вы могли снять зрительское кино, зачем вы его теперь возите на фестивале, у меня вызывает вопросы. Я вспоминаю фильм «Остров», ставший феноменом в свое время в середине 2000-х годов. Это кино арт или зрительское? Вот я ответа на этот вопрос не знаю. Мне кажется, что загонять в себя изначально в какие-то рамки – это не очень правильно. И нет ничего плохого в том, чтобы снять фильм, который будет очень талантливым, и на который при этом будут идти и идти тысячи, десятки тысяч зрителей, просто потому что им очень важно почувствовать себя живыми людьми, соприкоснуться с теми переживаниями, которые на экране, имеющие под собой реальную основу, да, и они при этом на экране разворачиваются. Это же, это невероятно крутая задача, очень сложная, и если вот, судя по первым отзывам, то, что вот я слышала об этом фильме, то, что Костя говорит, вы с ней справились. Вы знаете, вот, Александр Владимирович, у меня в связи с этим вопрос один, важный для меня. А как вы с Елизаветой Петровной познакомились? Мы знаем разные истории, связанные с подобными событиями, когда люди впервые там с ней встречались, она разные впечатления производила и так далее. Что у вас? Расскажите. Ведь это же из первого впечатления формируется потом очень многое.
Сижу я дома, листаю «Живой журнал», как и, в общем, все, так сказать...
В то время делали.
Да, в то время, да.
И, значит, прокручиваю ленту, и вдруг она по ленте у меня проскакивает очень странная фотография. Подъезд обычного дома, девятиэтажки, грузовой лифт, ну, знаете, большой такой, который есть. Маленький лифт, есть большой. И из этого большого лифта выходит очень маленькая женщина, на ней нависает, там было непонятно кто, фигура очень большого человека, вот даже выше там, размеров моих, но выше меня. А сзади, и Елизавета Петровна, так сказать, в медицинской форме, в синей с полосой, а сзади них стоят два огромных мужика, явно санитары, и я вижу, что они не помогают. Ну, то есть видно, да, что они как бы... А это прям вот, ну, это та девочка, которая в фильме вот, ну, это в эпизод вошел в фильм, которая... И я понимаю, что что-то тут не так в этой фотографии. Просто мизансцена меня как-то, ну, как... Все-таки я визуальным искусством занимаюсь. Меня заинтересовало. Я, значит, отматываю назад, и так я первый раз прочитал блог Елизаветы Петровны. И это знаменитая история, которая, значит, с которой начинается фильм Лены Погребической, который, собственно, я в этом посте прочел, что есть такой фильм, сразу после этого нашел, и, собственно, фильм Лены Погребической меня привел в подвал на Пятницкой. А это история про девочку, она слепая, глухая, так сказать, с очень тяжелым диагнозом, и ее, ну, она уже вошла в кризисное состояние, ее надо было забирать из дома, потому что она становилось опасно для окружающих, и приехала специальная бригада из психоневрологического диспансера ее забирать. Это здоровые мужики. И она их себе не подпустила, одного сильно довольно покусала. И проехала вторая бригада, и они говорят, мы ее не будем, не знаем, что делать. И, как всегда бывает, в такой момент вызывают Лизу. Лиза подошла к этой девочке, взяла ее за руку, и потом 6 часов она ее вот так вот в клещи, ну, взяла, и она 6 часов с ней лежала на кровати и уговаривала ее встать и пойти как бы в скорую. И вот как раз эта фотография, это уже после того, как она уговорила ее встать и пойти. Часть этого эпизода вошла в фильм. Пошла в эту, ну, пойти в скорую. И я в этом посте, было написано, что в этот момент шла съемка фильма. Я нашел фильм Лены Погребишской. И тоже вот каждый раз, пользуясь моментом, хочу сказать спасибо за этот фильм, потому что фильм документальный, но абсолютно потрясающий. И, посмотрев этот фильм, я понял, что как бы этому человеку нужна моя помощь. Ну и, в общем, вот, так сказать, как я помню, была такая поздняя осень. Я уже такой, так сказать, большой, красивый, в кашемировом пальто, спускаюсь в этот подвал. Значит, там идет ежедневная работа. Я, в общем, такой, так сказать, захожу, говорю, здравствуйте, там. Мне бы с Лизаветой Петровной поговорить. Мне показывают на ее стол. Лизавета Петровна сидит как раз там, то ли они с вокзала приехали, то ли на вокзал. Она в такой рабочий момент, что-то заполняет бумаги. Я, так сказать, подхожу, так сказать, предложить свою помощь, выстраиваю в голове фразу о том, что я могу, там, ну, какие-то деньги, связи, там, так далее. На что, на мое здрасте, Зина Петровна, по-моему, даже не отрывая от головы от писанины своей, говорит, что надо мне, она говорит, надо что? Я так опешил, я говорю, ну, вот это самое, потерял дар речи, что со мной бывает крайне редко, объяснил, так сказать, цель своего прихода, она так на меня говорит, да. Значит, в среду придешь, поедешь с нами на вокзал, там вот бидоны большие со супом, надо их таскать, давай, все. Кто там следующий? Вот так началось мое знакомство с Лизой Петровной.
Потрясающе, причем...
Я, в общем, пересилил себя, потому что это очень страшно работать на этом кормлении. Это действительно очень страшно, потому что, ну, кроме того, что это как бы неадекватные люди... Многие только что вышли из мест заключения, ну, так сказать, открытый туберкулез и так далее, просто это как бы страшно. И я когда там, по-моему, ну, тоже очень... Кстати, один из эпизодов, который я тоже хотел ставить, но не получилось. Когда мы приехали с вокзала, я в диком был смущении, ну, не то, что смущением, я видел, что 70% там просто вот, ну, людей, которые выбрали этот способ жизни и паразитируют на этом, да. И она тем самым, как бы, то, вот, что ей все время вменяли в вину. Я к ней подхожу и говорю, Лиз, слушай, а, ну, ты что, не видишь, что там, ну, половина просто вот, ну, негодяев, которые, бездельники, которые вот, и так далее. И она так на меня глаза сбрасывает, говорит, а... В следующий раз встанешь на раздачу ты, и там будешь определять, кого кормить, кого нет. А я на тебя посмотрю. Она мне говорит. Вот. А это один из там сотни эпизодов, которые бы надо бы фильм ставить, но всего он 2 часа идет, к сожалению.
Вот вы сказали про этот эпизод с девушкой, с девочкой, которую Лиза забрала из дома, а санитары отказывались. Конечно, просто не могу не поделиться впечатлением от, ну, какого-то, ну, красивейшего, это мягко сказано, кадра, когда вот в обнимку с этой девочкой Лиза лежит в ванной, потому что девочка туда ее прокинула. И это отражается в потолке, это какая-то
тут
просто такая...
Нужно упомянуть великий талант нашего оператора-постановщика Сергея Александровича Мачильского. Это старая русская школа операторства, светописи, которая... ну, я считаю, что нигде в мире нет такой. Это, ну, это высшая математика в их профессии, когда оператора не видно. Вот Павел Тимофеевич Лебешев был такой оператор, Сережа умеет так, и еще есть там несколько.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Бондарев, кинопродюсер, продюсер фильма «Доктор Лиза», и Глеб Глинка, учредитель фонда «Доктор Лиза» имени Елизаветы Петровны Глинки и супруг доктора Лиза Елизавета Петровна. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер», и мы говорим о фильме «Доктор Лиза» и обо всех темах, которые вокруг этого фильма возникают. Еще о чем хотел спросить, раз уж мы на радио «Вера», не могу эту тему не поднять. Одна из сюжетных ветвей фильма — это тот мотив, что Елизавета Петровна была человеком верующим. И есть в фильме сцена, когда она едет на отпевание одного из своих подопечных. Причем мы, как зрители, понимаем, что вот внутри этого сложного дня, одного дня, которому фильм посвящен, можно сказать, что нет, ну хорошо, вы езжаете, отпеваете, священник, главное, чтобы был на месте, главное, чтобы был обряд совершен. Я не могу, не успеваю, у меня столько-столько сегодня очень тяжелых проблем, что я помолюсь там дома или в душе за этого подопечного. И есть кому сопроводить, но она едет, героиня. Она едет и не может поступить иначе. Вот сама эта тема, почему она вам в фильме была важна? Глеб Глебович.
Ну, я хочу сказать, Александр, ответь, почему это в фильме было важно. А я хочу сказать, наверное, это характеризовало Елизавету. И вообще это характеризует то, чем фонд занимается, милосердие, а не просто благотворительность. Она непосредственно сама все делала, она не могла иначе. Она той же Тане посмотрела в глаза и сказала: «Конечно, я тебя похороню». И это не только в отношении похоронов, а и лечения, и как Александр сказал, даже когда они ездили на этой пожаре, она там была, она непосредственно участвовала, лечила, покрывала, волонтеры приходили своими пилами.
Просто я почему еще на это внимание акцентирую? Мне показалось, по крайней мере, может быть, такое мое восприятие зрительское, но важно, что мысль доносится, что она, для нее отпевание не просто обряд, который нужно совершить. Она верующая.
Абсолютно.
И не случайно рядом с ней другой персонаж, который в церкви так не крестится, хотя вроде надо, но он не может это сделать неискренне. Она это делает, и для нее это не просто знак, это часть ее личности. Вот это, мне кажется, очень важно. Александр, а можете вы про это чуть рассказать?
Почему этот кадр вошел в фильм? Потому что Лиза действительно ездила на каждое отпевание своих пациентов. Это факт. И не показать его мы не можем. Но надо рассказать о том, что одна из самых больших дискуссий у нас с Глебом из творческой группы было рассказать об этой части Лизиной жизни, потому что, ну, для меня, например, она образец человека, верующего не умом, а сердцем. Про это очень много можно рассказывать, и у меня лично с ней были всякие эпизоды, не знаю, но можно рассказать один, не знаю,
чтобы
немножко разрядить обстановку. Тут надо рассказать, вот я, кстати, видите, вот мы вам рассказываем, и это все, я также, мы рассказываем всем сценаристам, и это длилось часами. И вот, ну, и от этого они терялись, потому что, ну, как вот не рассказать? Вот как не рассказать эпизод про то, что вообще надо сказать, что все волонтеры фонда Лизинова, ну, вот старая гвардия, вот и сейчас, в принципе, это, по, если сказать честно, это были такие же пациенты, как и люди с вокзала, абсолютно. Как мы это называем с моим другом Джаником Фазеем, фабрика сломанных игрушек. И она каждого вот из нас окормляла. И вот, ну, представьте, как бы это был там тоже далекий там какой-то 2007 год. У меня, значит, я делаю какое-то кино, оно со страшным треском и по очень глупой причине проваливается в кино, и я впадаю в дичайшую депрессию, потому что мне был очень важен этот фильм. По сути, это был мой самый первый полнометражный фильм, назывался «На игре». 3 года жизни, огромное количество денег личных.
Павел Санаев снимал, да?
Да.
Разве он провалился в прокате? По-моему, слушайте, даже я знаю этот фильм, извините.
Ну, в прокате он провалился по деньгам, а фильм стал культовым, действительно,
да,
его все знают.
Именно.
И это, да, это хорошо. Ну, это сейчас мы не про это называем, мы не про это. А И я впадаю, как и положено, значит, любому
творческому человеку.
Человеку, в глубочайшую депрессию, значит. И, значит, Лиза то одно со мной делает, то другое. И однажды приезжает ее духовник, такой прекрасный человек, есть отец Даниил, к ней в гости, в подвале. И она мне говорит, вот, говорит, иди поговори с человеком, он тебе все объяснит. Он, значит, я с ним здороваюсь. И он говорит, знаете, я такой голодный, пойдемте тут рядом, это харчевня, давайте я поем, и вы мне будете рассказывать. И, значит, так мы сидим, он сидит напротив, и потрясающе, знаете, как умеет русский человек вкусно есть. Он ест борщ, но, знаете, человек умеет вкусно есть, не просто там,
да,
а именно вкусно, знаете.
Кстати, помогает. В кино это большое мастерство, когда артист,
да,
так,
да,
умеет.
Да, помогает себе хлебом, знаете, вот как с уважением. Да. И я правильно рассказываю свою эту чушь всю про то, как, значит, и смотрю, значит, просто как высокохудожественный, бороду свою, знаете, вот так вот. А я ему рассказываю, что, вы знаете, вот так вот, я, значит, закончил в ГИК 90-е годы, фильм, кино не было в стране, я долго мучился на телевидении, снимал всякую ерунду, и вот, наконец, я там долго писал сценарий, тра-ля-ля, тра-ля-ля, а потом, ну, поскольку сидит священник, я ему рассказывал, что я молился, значит, я просил, и вот, так сказать, там, тогда такую очень наивную несу глупую чушь, как сейчас понятно. А он кушает борщ, да. И тираду мою я заканчиваю тем, что почему я впадаю в депрессию, потому что я не понимаю, почему он мне не помог. И он так как раз в этот момент...
Он, в смысле, Бог.
Да-да, доедает последнюю, значит, корочку хлеба, кладет в рот и впервые поднимает на меня глаза и говорит такую фразу: «Сынок, а кто тебе сказал, что он этого хотел?» Вот. И, значит, ну, вот, как бы, да, ну, потрясающий, как бы, фрагмент. Ну, как его не вставить в фильм, да? И таких там... А история... Кстати, история про то, как меня Елизавета Петровна излечила от этой депрессии и навсегда отучила не переживать по пустякам, она очень простая. И тоже она... А вот эта девочка, которая в фильме, значит, как бы главный наш, вокруг вертится у нее вся история. Я еду вечером по Москве, звонит Елизавета Петровна, и у нее такая была манера, она даже не здоровалась, а сразу переходила к делу. Она говорит: «Алло, мне нужен матрас». Я говорю: «Чего?» «Значит, мне нужен детский матрас, у меня, значит, девочка, там, 3 года, уходит, кровать противопролежную не дали, поэтому вот есть такой народный способ. Знаешь, матрасы, в которых дети плавают, там, в бассейне, надувные, привези мне». И я говорю: «Вот тебе адрес я скидываю». Я говорю: «Хорошо». Ну, я там, понятно, 10 вечера, тем не менее, я этот матрас нахожу, приезжаю туда. Я езжу с водителем, и я понимаю, что я туда не хочу подниматься, в эту квартиру. Вот, ну, совсем я не хочу, как бы. И уже подъезжая к этому подъезду, я открываю телефон, начинаю набирать ее номер, и она, понимая, что я собираюсь делать, она выходит из этого самого, из подъезда, берет меня за руку, а я ей собираюсь звонить, что сейчас мой водитель занесет. Берет меня за руку и заводит в эту квартиру. Ну, квартира показана в фильме, и, значит, я вхожу, ну...
Та самая квартира прям вот.
Не, ну это не та самая, понятно, что она похожа, в общем. И... А Елизавета Петровна, она, для нее это будни. И я говорю: «Так, да, снимай обувь, пошли, значит, поможешь мне». Я захожу в комнате, там такая полутемная, кстати, детская кроватка, около кровати сидит мама и держит обоими руками эту кровать. И Елизавета Петровна, значит, набирает шприц обезболивающим и так берет руку мамы и дает ее мне. Она говорит: «Так, держи ее». И я, значит, в полном... Я говорю: «Зачем?» И она так: «Да знаешь, она все время в окно выходит, когда вот я руку убираю, а мне надо, чтобы она это самое». Ну, я, значит, подержал маму, она действительно рвалась туда, куда сказала Елизавета Петровна. Я дико смолодушничал, и когда, значит, она сделала укол, и мама вернулась на месте, я из этой квартиры сбежал. А Елизавета Петровна еще 3 суток сидела там, чтобы мама... пока ребенок не ушел. Вот. к чему я это рассказывал, я уже не помню. Но к тому, что...
К тому, что работа по отбору материала была крайне сложной, потому каждый эпизод из жизни Елизаветы Петровны, в принципе, тянет на полноценное такое широкоэкранное кино. Вот. И выбор было сделать очень сложно. Да, Глеб Глебович? Да,
можно добавить к этому, кстати, что... Я даже не так давно получал такие сведения, но есть ряд эпизодов, о которых никто не знал. Она просто это делала, и совсем случайно потом узнавали, что она...
Мимоходом кому-то опять спасла жизнь.
Я, например, совсем... Мне как раз писал об этом, но я совсем случайно узнал, например, что соседний дом, когда он горел, с водителем
это
оттуда...
Вообще, это вообще потрясающе.
Да, там гастарбайтеры были и баллончики внутри. А дом загорел. И она, когда увидела это, она сказала водителю, подожди.
Сидит Елизавета Петровна, ужинает. У нее в гостях ее главная помощница Лена Никульникова. Они, значит, ужинают дома. Ну, у них дома, значит. А напротив заброшенный дом, предназначенный для сноса. В нем живут гастарбайтеры. У них рванул баллон. И, значит, пожар, и, естественно, первый, кто ломанулся внутрь, вытаскивая этих, была Елизавета Петровна Глинка.
Значит, она хватает какого-то мужика. Да, он, да. Баллон еще не взорвался. Пожар начался от чего-то другого. Но она схватила какого-то мужика и сказала, идем. Потащила его туда, и они вместе вытаскивали один баллон. Да. Потом кто-то... Они прыгали со второго этажа, эти гастарбайтеры, они лежали на улице.
Она их оттаскивала.
Да, да. И кто-то из них сказал, что там второй баллон. Так что она заставила этого же мужика, и с ним вошла, и то есть рискуя, и исчистила, бог знает чем.
Я слушаю вас и понимаю.
Она была абсолютно бесстрашна.
Такие вещи, возможно, такая реакция быстрого включения в чрезвычайную ситуацию, в спасение других людей путем угрозы, да, ценой угрозы собственной жизни, возможно, ну, в том случае, когда человек действительно, ну, как сказать, не то чтобы себя не бережет, а когда жизнь другого для него ценнее, чем твоя собственная. Наверное, это такой действительно путь к святости, но ведь Елизавета Петровна при этом еще жена и мать. Глеб Глебович, вот я понимаю, что у вас исключительная семья, но неужели не было каких-то вот таких конфликтных ситуаций, когда, ну, а как же мы с детьми? Вот ты все время, ты всю себя отдаешь постоянно. Вот вся Елизавета Петровна, она на экспорт из дома. А как же мы?
Ну, меня часто спрашивают этот вопрос, но как-то, ну, в первую очередь, это не было свойственно Елизаветы свешивать. Ну, а если я это сделаю, какие будут последствия? Ну, это старый такой спор. А если я дам этому бомжу деньги, этому бездомному, он не покормит себя, он пойдет, он выпьет. Значит, может, лучше ему не давать. Всякие такие чисто рациональные, это не было ее. Она действовала по зову сердца. В семье единственное, кому было трудно иногда, и это в фильме отражается, это был младший сын, который оставлял ей записки о том, что маму мою, прости, похитили.
Знаете, двигаясь к завершению нашей программы, я не могу еще об одной теме вас не спросить, что называется, фильм поднимает социальную проблематику, говоря таким шершавым языком плаката, само собой не раскрывая сюжет, скажем, что одна из важных тем фильма — это доступность обезболивающих. И та бюрократическая система, в которой существуют врачи, как они эти обезболивающие выписывают, как они отчитываются, как проверяется, куда это идет, и что создает проблему вот быстрого обезболивания, быстрого доступа к лекарствам в аптеке для того, кому это нужно. А вот эта тема, о которой мы говорили с представителями некоммерческого сектора и врачебного сообщества на Радио Вера, нередко это тема, которую нужно обсуждать и, наверное, как-то менять эту систему. И вот этот мотив есть и в фильме. Вот, опять же, решение об этой, вот о том, чтобы об этом фильме сказать. Это вот что? Это тоже чисто такое художественное, сюжетное, потому что с этим сталкивалась Елизавета Петровна? Или это более рациональное такое гражданское решение продюсера, что вот мы должны эту тему поднять?
Безусловно, потому что это было. И мы специально взяли историю с 2012 года, когда эта тема, когда эта проблематика стояла острейшим образом. Надо, чтобы быть честными, сказать, что сейчас гораздо все лучше, гораздо. И это усилиями Лизы, той же Чулпан, Веры Миллионщиковой, Нюты Федермейстер.
Да.
Сейчас это как бы немного, так сказать, ослабла хватка, как бы, так сказать, государства в контроле за наркотическими средствами, и чуть-чуть они бы благодаря усилиям этих женщин, чуть-чуть государство развернулось лицом к этой проблематике. Но все равно еще, как бы, работа там непочатый край. Но именно в 2012 году это было вот то ужасное, как бы, время, когда, так сказать, ФСКН закрутила гайки абсолютно безумно и бессмысленно. Люди выбрасывались из окна, адмиралы стрелялись из наградного оружия, потому что наступали майские праздники, аптеки 10 дней не работают. Ты приписан к одной аптеке, а обезболивающих тебе выдали только на 5 дней. И нигде в другом месте ты не можешь их получить. А аптека откроется только через 10 дней. И, в общем, ну, наверное, я не... Уже можно об этом сказать, что, так сказать, Зет Петровна доставала. Конечно, таким образом, как в фильме написано, никогда не было, но, в общем, Зет Петровна, так сказать, ставила во главу угла обезболивание пациента, а не, в общем, какие-то...
Доставала теми средствами, которые
теми
были
средствами, которые в этот день были доступны, да. И, в общем, в паре историй я
без фарисейства, скажем так.
Принимал участие.
Да. Да, что для тебя важнее, жизнь человека или соблюдение буквы в данном случае?
Но вы сыграли человека, который в итоге помогает в каком-то смысле в эпизоде, вот вручает Елизавете Петровне Глинке... Да. Обезболивающее, да, которое.
Ну, я вручаю, чтобы ее не посадили, как бы. Ну, неважно. Ну, в общем, да.
Да, вы знаете, очень хочется, конечно, я повторюсь, фильм не видела. Вот Костя видел, я пока еще нет. Очень хочется его посмотреть. Наверное, не стоит каких-то, ну, там, какую-то специальную подготовку устраивать для людей, которые захотят прийти в кино, в кинозал и увидеть эту картину. И, тем не менее, может быть, вот как бывает перед показом, режиссер картины, продюсер, создатели, там, сценаристы, они обращаются с каким-то вступительным словом к зрителям с тем, чтобы направить их восприятие в определенное русло. Если стоит это сделать, может быть, сейчас вы скажете несколько слов, чего ждать и чего не ждать, например, от этой картины и от того, что с вами, зрителями, случится в тот момент, когда вы будете это смотреть. Потому что людей, которые смотрели это без слез, пока я не знаю, все, кто какие-то первые отзывы свои опубликовали или поделились ими в какой-то иной форме, говорят о слезах.
Зрителям, которые придут на наше кино, я могу сказать, что в этот момент они... Меня учили, что кино тогда получается хорошим или кином, как его, как сказать, которое мы задумали, когда происходят так называемые эмоциональные качели от смеха к слезам. И мы это, драматургию этого фильма именно так построили. И люди получат массаж. Как вот, да, правильно, одна из критиков выразила, приятный массаж сердца, и в это время их душа будет работать. И после этого у них обязательно будет, я надеюсь, будет очень такое светлая грусть, это раз, и это очень полезно для работы и тренировки души. А второе, конечно, главное, лично я для себя ставил задачу, это, так сказать, призвать людей посмотреть вокруг себя, может быть, кому-то нужна помощь, потому что вот я познакомился с Лизой благодаря фильму Лены Погребишской, а если пару людей, которые посмотрят наше кино, тоже захотят спуститься в этот подвал,
Теперь уже не подвал. Особняк на Пятницкой, прямо напротив метро Новокузнецкой, совсем недалеко от метро Третьяковская. Все желающие, пожалуйста, могут зайти на сайт liza.fond. Лиза пишется через Z, а фонд пишется через букву U. Там есть и адрес, и телефоны. Пожалуйста, можно все контакты фонда доктора Лизы сейчас в открытом доступе найти.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, у нас сегодня в гостях был Глеб Глебович Глинка, супруг доктора Лизы, учредитель фонда «Доктор Лиза» и человек, исполнивший в фильме «Доктор Лиза» роль бездомного, пришедшего на Павелецкий вокзал. И Александр Владимирович Бондарев, кинопродюсер, продюсер фильма «Доктор Лиза» и, что важно для нашей сегодняшней беседы, друг. Друг Лизаветы Петровны, друг семьи. Мы сегодня говорили об этом фильме «Доктор Лиза», который выходит в прокат в широкий 22 октября. Спасибо огромное за ваши честные искренние слова, за ваши воспоминания, за ту радость, которую вы с нами поделились.
И за фильм.
И за фильм. В студии были Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.